Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Заявление Христа о Своем отшествии.
Слава Богу за служение наших музыкантов. Мы очень благодарны Господу и очень ценим их труд, их служение, их любовь к Богу и желание их сердец возносить Ему хвалу, петь Ему имени больше и больше. Вы знаете, последнее время я живу, измеряя свою жизнь не только годами, месяцами и неделями, но и в том числе книгами Нового Завета, которые я проповедую. Мы иногда говорим с кем-то с женой, и я говорю, это когда я проповедовал по второму посланию Коринфянам было, кажется, да? Она говорит, да. Или это когда мы начали Евангелие от Иоанна. Понимаете, о чем я говорю? Это действительно особая часть жизни, когда ты входишь в книгу, в послание, ты читаешь, начинаешь проповедовать, и ты начинаешь жить. И мне казалось порой, что в последнее время я жил не в Ростове, а на острове Крит, хотя я там никогда не был. Вы действительно сближаешься с текстом, сближаешься со Словом Божьим, и это большая радость для меня. Я всегда радуюсь, когда я проповедую, когда я изучаю. И я больше радуюсь на неделе, когда я изучаю. Я уже изучил, и теперь мне нужно донести, это тоже радость, но она намного меньше процесса самого изучения. Я надеюсь, вы помните, что мы закончили в прошлое воскресенье изучать послание к Титу. И теперь нам нужно продолжить изучать Евангелие от Иоанна. Я начал изучать Евангелие от Иоанна в 2005 году, проповедовал где-то до начала 2007 года. И потом сделал перерыв, затем братья меня догоняли, используя какие-то материалы, которые я им давал, догоняли на своих группах, на группах поклонения, и теперь мы все уже соединились вместе, находимся в одной точке, я могу двинуться вперед вместе с вами, надеюсь, что вы были хорошими членами церкви, не только воскресными христианами, которых видно в воскресенье утром, но вы регулярно посещали группы поклонения на неделе, радовали Господа своей жертвенностью, и теперь вам очень легко включиться в следующий текст, который я сегодня буду представлять, вы сделаете это без труда. Но все же, понимая, что, наверное, необходимо напомнить все-таки то, о чем мы говорили перед этим, я хочу сделать небольшой обзор Евангелия от Иоанна. Ну, прежде всего, я хочу сказать, друзья, о том, что мы сейчас остановились на 30 стихе 13 главы, и сегодня мы продолжим с 31 стиха 13 главы. Но прежде чем мы это сделаем, несколько основных мыслей Евангелия от Иоанна. Прежде всего, одна из самых ярчайших мыслей Евангелия от Иоанна состоит в том, что Иисус из Назарета очень ярко представлен в этой книге как Бог Иегова, Бог Ветхого Завета. Видение Исаии в 6 главе, это было видение Исаии в 6 главе, видение Бога Иеговы, это было видение Иисуса Христа, славы Иисуса Христа. Об этом евангелист Иоанн говорит в 12 главе. В первой главе, в самых первых строках первой главы Евангелия от Иоанна, Иисус представлен как Бог. Первая глава, первый стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. 23 раза в Евангелии от Иоанна Иисус говорит «Я есмь», греческое «эго эйми», что означает «я сущий», «я Бог», «я Иегова». 23 раза достаточно, чтобы понять и не попасть в сети свидетелей Иеговы. Очень много раз в споре с фарисеями, с иудеями, Иисус говорит о себе как о Боге. И, кстати, иудеи хотели убить Иисуса Христа, в 5 главе мы видим, не только за то, что Он нарушил субботу, но и за то, что Он объявил Себя Богом, равным Отцу. Иудеи очень ясно поняли из Его слов, что Он Бог. А лжеучителя не могут этого понять. И они хотели Его за это убить. И если бы Он не был Богом, Он бы мог сказать: подождите, вы меня не так поняли, опустите камни, я не Бог, вам показалось. Но Он ни одного раза так не делает. Потому что Он был действительно Бог, потому что Он был Бог, равный Отцу. Многократные чудеса, Евангелие от Иоанна, 7 великих чудес здесь мы видим в Евангелии от Иоанна, все они подчеркивают божественность Христа. Когда Христос совершает превращение воды в вино, помните, 2 глава, потом Он совершает умножение рыб и хлебов для насыщения 5000, 6 глава, этим всем Он демонстрирует Свою власть над источниками жизни. Он тот, кто дает жизнь, дает возможность жить, как великий преобразователь, и имеет власть над источниками жизни. Исцеление сына царедворца, 4 глава, исцеление парализованного, 5 глава, исцеление слепого от рождения, 9 глава. В этих всех чудесах Иисус Христос представлен как Бог, который имеет власть над болезнями. Он не только Бог, который является источником жизни, но Он и Бог, который имеет власть над болезнями. Далее, хождение по воде и усмирение бури, 6 глава, все это демонстрирует Иисуса, власть Иисуса Христа над силами природы. Силы природы повинуются Ему. Далее, воскресение Лазаря, 11 глава, демонстрирует власть Иисуса Христа над смертью. Кто же Он? Обладающий властью над источниками жизни, обладающий властью над болезнями, обладающий властью над силами природы и обладающий властью над смертью. Кто же Он? Он Бог. Он Сын Божий, равный Отцу. Итак, величайшая тема Евангелия от Иоанна – Иисус Христос Бог, безначальный Бог, равный Отцу. Вторая великая тема – Иисус Христос представлен в Евангелии от Иоанна как Искупитель. 1 глава, стих 29, когда Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». В 10 главе, стихом 11, Иисус Христос говорит: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает душу свою за овец, умирает ради спасения овец. В общем, Иисус представлен не только как Бог, но и как Искупитель, единственный путь спасения. Также Иисус Христос представлен в этом Евангелии как великий учитель. Он учит тысячи людей. Тысячи самарян спускались с этих холмов. Помните, 4 глава, после того, как самарянка сказала, что она нашла Мессию, тысячи самарян шли к Нему навстречу, Он проповедовал им. 5000 человек, мужчин слушали Его проповеди, но, возможно, толпа достигала 20 тысяч человек, если допустить, что там было много женщин и детей. И Он проповедовал этим людям, и Он кормил их. Итак, Он великий учитель, но максимум своего учительского труда Он вкладывает в группу из 12 человек. И даже внутри этой группы из 12 человек есть еще более малый круг. Там совсем несколько учеников, и с ними Он находится в самом близком общении. Итак, в самом близком общении всего несколько учеников. Петр, Иоанн, Иаков. И Он вкладывает в них всю свою жизнь. Итак, Христос Бог, Искупитель, Учитель. И еще одна величайшая тема. Иисус Христос – Великий Реформатор. Ко времени пришествия Иисуса Христа на землю, единственный народ на всей земле, который должен был поклоняться истинному Богу, все остальные народы поклонялись кому? Идолам. Все боги народов идолы. Итак, земля, земной шар утопает в идолопоклонстве. Единственный народ на земле, богоизбранный народ, Израиль, вроде бы поклоняется истинному Богу, но и в этом народе, и в этой религии произошло страшное падение. Храм наполнил торгующим. Поклонение в храме превращено в бизнес. Базары Анны, этот человек, бывший первосвященником, ставил своих родственников, Каиафа был его зятем, до этого были его дети, ставил своих родственников первосвященниками через сговор с римскими властями. Он устанавливал очень высокую цену на животных, которыми торговали в храме. Он брал процент с миновщиков, которые меняли деньги. В общем, это был религиозный, коммерческий бизнес, центр, мировой центр поклонения во тьме. Лучший учитель Израиля, Никодим, Иоанна 3 глава, не знает, что такое новое рождение, не спасен и не может учить пути спасению. Итак, иудаизм, единственная религия, которая вроде бы поклонялась не идолам, во тьме, там нет спасения, нет нового рождения, нет подлинного поклонения, мертвая церемония, традиции, религии, религия человеческих достижений, духовная тьма. И в эту тьму приходит Сын Божий. Он не мог молчать. Он великий реформатор. Он делает бич, Иоанна 2 глава, и выгоняет торгующих из храма. У него спрашивают изумленные люди, какой властью ты это делаешь? Но он дает им там определенный ответ. У нас сейчас недостаточно времени, чтобы на обзоре так сильно остановиться. Дальше мы видим его постоянные схватки с фарисеями, с духовными пастырями Израиля. Фарисеи, первосвященники были пастырями Израиля, но они были самыми настоящими лжепастырями. И в 10 главе он противопоставляет себя, истинного пастыря, лжепастырям, фарисеям. Они наемники, они разбойники, они не настоящие пастыри. Он говорит: «Я пастырь добрый». Поймите, что я пастырь, последуйте за мной, отвергните этих лжепастырей, не следуйте за ними. Но народ в большинстве своем отверг истинного пастыря Иисуса Христа и последовал за лжепастырями, фарисеями, первосвященниками. Конфликт между Христом и фарисеями, религиозными лидерами Израиля, пастырями этого народа, имеет определенную динамику и кульминационную часть. В 5 главе мы видим первая угроза с их стороны Христу. Они принимают решение его убить. Он исцелил парализованного в субботу. Это страшное нарушение их толкования закона Моисеева. И они понимают, этого человека нужно убить. И дальше мы видим, он еще сказал, что он Бог. И они говорят, его точно нужно убить, потому что он не только по субботам исцеляет, но и называет себя равным Отцу, равным Иегове. Дальше этот конфликт развивается, вы могли это все видеть, изучая, набирает динамику. И мы видим в 9 главе, когда он исцелил слепого, фарисеи, с одной стороны, видят, что слепых будет исцелять Мессия. Хромые ходят, он уже исцелил парализованного в 5 главе. Дальше пророчество о Мессии, слепые прозревают, теперь слепой прозрел. И они не знают, что делать, они в тупике, но они понимают, что этот человек угрожает их ложной религии и угрожает их власти, их контролю. Они контролировали храм, они контролировали целую нацию, они держали людей в своих руках, они манипулировали людьми, они имели власть, они имели уважение, почет, обогащение за этот счет, и они понимали, что либо этот человек, либо наша религиозная система, либо он разрушит ее, либо мы уничтожим его. Но они поняли, что этот человек, который воскрешает мертвых, и исцеляет слепых, дает возможность хромым ходить, этот человек несовместим с их религией. И они принимают решение его убить. И 11 глава, когда, помните, это совещание первосвященников, и когда он воскресил Лазаря, и фарисеи, первосвященники уже не спорят с тем, что он воскресил Лазаря. Там нет спора. Все это признают. Он воскресил Лазаря. Вопрос о том, воскресил ли он его, не ведется. Если в 9 главе часть фарисеев говорит, что он от Бога, потому что сотворил чудо, другая часть говорит, да не было никакого чуда, то в 11 главе спора нет. Все признают, что Лазарь воскрешен из мертвых. Все признают, что он был мертв, что он, его труп разлагался, и все признают, что он воскрес. Но спор продолжается. О чем же они спорят? Они спорят теперь не о факте воскресения, они спорят теперь о том, что же делать с этим человеком. Потому что они понимают, что если все пойдут за ним, они потеряют власть над храмом, над Израилем, и римляне заберут власть над храмом и поставят своих людей и будут управлять. И так они собрались на совет, и они не знают, что же делать. И самый главный первосвященник Каиафа встает и говорит, о чем речь вообще? Нужно просто его убить. Пусть он один умрет. Чем мы потеряем всю свою религию, и храм разрушен, и римляне овладеют нашим храмом, может быть, он будет разрушен даже. Ирония состояла в том, что, убивая Сына Божьего, они не сохранили свою систему. Спустя 30 лет, мы только слышали псалом, завоеватель Тит разрушил Иерусалим, разрушил храм, храм был сожжен, первосвященническое служение вообще прекратилось, и храма нет до сих пор. В общем, конфликт с фарисеями, конфликт с лидерами Израиля, одна из центральных тем этого Евангелия. И этот конфликт, я уже сказал, имеет динамику и имеет кульминацию, и он подходит к своей кульминации. Давайте обратимся к отрывку, который я вначале предложил для изучения. Иоанна 13 глава, стих 31-35. Это уже конфликт с фарисеями, с первосвященниками подходит к кульминации. Уже момент развязки совсем близок. Осталось всего несколько часов до ареста. Иисус Христос собрал 12 учеников в небольшой горнице, в небольшом помещении. Там он омыл их ноги, вы помните, да? Дал им урок смирения, они не хотели мыть друг другу ноги, они спорили. Он дал им урок смирения, они потрясены. Там он совершил свою заповедь. И в этой горнице он сказал, что один из вас предаст меня. Он объявил предателя. Ученики были встревожены, но после того, как Иуда ушел, они не поняли, кто предатель. Итак, была ночь, 30 стих говорит, что Иуда вышел в ночь. Представьте себе небольшое помещение, за окнами ночь. В этой ночи где-то находятся фарисеи, храмовая стража, враги Христа. Ученики понимали, что они окружены врагами. До этого в Евангелии сказано, что фарисеи и первосвященники наполнили весь Иерусалим такими агентами, шпионами, которые должны, сразу же увидев Христа, сразу доложить, где он, чтобы его можно было схватить и убить. И вот они находятся в этом помещении, в окружении враждебного мира, враждебной религиозной системы. И они маленькие, ничтожные люди. Не было среди них какого-то одаренного человека, какого-то философа, какого-то даже из священнического рода человека. Простые люди, низкого образования, некоторые из них были рыбаками, ничего не знающие ребята. Кто-то сказал даже, мужики, простые мужики, которые действительно были неутонченными, не было среди них какого-то грациозного человека, какого-то особого воспитания. Простые люди, которые со всеми слабостями, свойственными человеку, они спорят друг с другом, кто будет больше. В общем, обыкновенные люди, слабые, и они сидят в этой комнате, и они понимают, что конфликт с этими религиозными лидерами доходит до максимума, и скоро будет страшная развязка. Враги вокруг, и вдруг Иисус говорит, враги и внутри нас. Один из вас предаст меня. Это вообще, я думаю, разбило их сердца. Враги вокруг их так много, но среди нас, тех, кто был здесь, кто видел его чудеса, кто должен был понять, что он Бог, как может быть предатель? Иуда уходит в ночь, влекомый дьяволом, который вошел в него после того, как он отверг последний призыв к покаянию. Что же скажет нас Спаситель в этой обстановке? Предатель уходит. О чем он заговорит? Развязка близка, несколько мгновений, несколько часов до ареста. Ну что он скажет? Давайте послушаем его слова. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 31-35. Когда он вышел, то есть Иуда, Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать Меня. И как Я сказал иудеям, что куда иду вы, не можете прийти. так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иисус Христос говорит о той славе, которую Он ожидает на кресте. Он говорит о том, что крест принесет Ему славу. И Он говорит о том, как ученикам жить без Него. Он говорит, как нужно относиться к Его уходу, как к возможности прославиться и прославить Отца. И Он говорит о том, как жить в Его отсутствии. Как жить в Его отсутствии. Конечно, ученики, они не понимали многие вещи. Они этого не понимали. И Петр говорит, мы видим дальше, 36 стих. «Куда ты собрался идти? Я с тобой все равно». Не понимают, о чем идет речь. И ученики, они не понимали, что, говоря современным богословским языком, что между первым и вторым пришествием Христа должно пройти много времени. И они не понимали, что между первым и вторым пришествием Христа есть промежуток, во время которого Иисус физически не будет на земле, но будет физически на небесах, и Его не будет на земле. Они, ведь ученики, думали, что первое и второе пришествие Христа, говоря современным богословским языком, это одно и то же. Они ожидали, что вот сейчас Он сотворил чудеса, сейчас Он станет царем, все будет нормально, а мы в Его царстве разделим портфели, их все время беспокоило, у кого будет первый портфель после Христа. И даже евангелист Лука говорит, что они в этой горнице еще спорят, кто из них будет больше. Тут вот в перемешку с наставлениями Христос им наставляет о смирении, учат, а видимо, где пауза, а у них спор. Нет, я больше, нет, я больше, нет, я больше. Борьба идет такая. Иисус называет их дети. Они действительно были как малые дети. В этом не только выражение Его любви к ним. Итак, Он заявляет ученикам, я ухожу. Это все равно, что маленьким детям сказать, я ухожу. Как мы будем жить? Помните, Петр говорит, а мы оставили все, что будет нам в Евангелии от Матфея. Все же оставили, не ожидаешь, что что-то будет. Как жить без него? Вокруг такая злобная религиозная система, которую, они понимают, сотрет их в порошок. Как же мы будем жить без тебя? Я думаю, что их сердца разбиты. Они не понимают, куда он уходит, они готовы идти с ним. И Петр говорит, Господи, если ты уходишь, ну возьми нас с собой, мы пойдем с тобой. Не понимают, что он уходит на небо, уходит на крест, на небо через крест. Но несмотря на это, весть о том, что я ухожу, не входила, вы поймите, весть о том, что он уходит, не входила в их программу. Они пошли за Христом, следовали за ним, ожидали царства, все было хорошо, ну где-то плохо. Ну, в общем, чего-то мы не понимаем, но если мы с тобой рядом, возле тебя будем, то как-то мы просуществуем. А теперь ты говоришь, что тебя не будет рядом с нами, а как же мы? Ты затеял все это дело, мы стали частью этой реформации, ну как мы без тебя? В 16 главе Иисус, это все та же беседа, продолжает, тот же вечер, та же комната, вечер перед арестом, четверг, страстной четверг. И Иисус говорит, что вы сильно опечалились, 16 глава, стих 5-6. «Теперь иду к пославшему меня, никто из вас не спрашивает меня, куда идешь». Они уже здесь поняли, куда идет. Они уже здесь лучше стали понимать. Но 6 стих. «Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Сердце учеников в печали. Мы теряем любимого пастыря. Он теперь не будет с нами. Он был с нами, а теперь не будет. Их сердце наполнено болью, наполнено печалью. Я хочу, чтобы вы понимали их чувства. Пару иллюстраций, которые должны помочь нам это понимать. Помните Деяния 20 глава? Когда Павел призвал пресвитеров Ефесской церкви, и он сказал им, мы расстаемся навсегда. Помните, он им сказал? Мы расстаемся, и мы больше никогда не увидимся. Деяния 20 глава, стих 37. Реакция этих мужчин, братья, мужчины, лидеры церкви. Смотрите их реакция. Тогда немалый плач был у всех. И, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. Я думаю, что когда корабль ушел, они стояли и смотрели вдаль до тех пор, пока он не скрылся за линией горизонта. Расставание с любимым пастырем, учителем, наставником всегда болезненно для человека. Это боль, это скорбь, это переживание, это страдание. Я читал на этой неделе о очень известном шотландском пасторе Роберте Мюре Макчейне. Он умер в 1843 году в возрасте всего лишь 29 лет. Он был пастором большой церкви, которая с ним прощалась в течение 7 лет. И люди его очень любили. Он был очень благочестивым человеком. Считается, что он был один из благочестивых, из трех благочестивых пастырей Шотландии. И когда он умер, так пишут очевидцы, что происходило. Невозможно было описать скорбь, которая охватила паству мистера Макчейна. Это действительно была рыдающая община. Многотысячные толпы принимали участие в похоронной процессии. Большинство женщин было одето в глубокий траур. В общем, если расставание с Павлом, с этим братом и с другими пастырями так болезненно для людей, так братья же несовершенные пастыри, правильно? Они согрешают, ошибаются, совершают ошибки. То представьте, насколько болезненно было расстаться с Иисусом Христом, совершенным пастырем, который никогда не согрешал, никогда не ошибался и всегда все делал правильно. Имел любящее, сострадательное сердце, вовремя укорял Петра. Помните, 16 глава, когда он говорил: «Не ходи на крест». В общем, сердце учеников разбито, наполнено печалью, тревогой, вокруг враждебный мир. Как жить дальше? Что делать? Мы с вами тоже, друзья, кстати, я хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Мы живем в период, когда Иисуса Христа нет на земле физически. Всю свою жизнь я как родился, я как уверовал, я никогда не видел Христа физически. Некоторые, правда, мне рассказывают, что они видели, но их духовное состояние говорит о том, что им в лучшем случае показалось. Христос на небесах. У Его нет с нами физически, так? Согласно Божьему замыслу, вся история церкви от Вознесения до Восхищения церкви, вся история церкви должна проходить во время физического отсутствия Христа. Но в тысячелетнем царстве будет не так. Целые поколения будут жить во время земного правления Христа. Дети, внуки, правнуки, все видели Его, все слышали Его, все, кто-то мог с Ним разговаривать. А мы живем, когда Его нет с нами. Нам трудно. Да, Он послал Святого Духа, об этом дальше пойдет речь, 14 глава. Я сейчас не хочу об этом говорить, но нам трудно. Нам так бы хотелось, чтобы Христос был с нами. Подумайте, как было это здорово было. Как бы это было прекрасно. Но Бог задумал, что Он на небесах. Духом Святым Он с нами, но физически Он на небесах. И мы вместе с учениками можем задаться вопросом: Господи, а что ж нам делать? Как нам относиться к тому, что Ты не с нами? И как нам жить во время Твоего физического отсутствия? Надеюсь, что внимательное исследование рассматриваемых сегодня стихов даст исчерпывающий ответ на этот вопрос. Прежде всего, обратим внимание на 31 и 32 стихи. Эти стихи описывают отношение к отшествию Христа. Как мы должны смотреть на то, что Христа нет с нами? Как мы должны относиться к тому, что Он физически находится на небесах? Отношение к отшествию Христа. «Когда Он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Пять раз в этих двух стихах встречаются слова «прославился» и «прославит». Пять раз «прославился» и «прославит». Итак, Иуда уходит. Теперь можно сказать что-то, о чем, может быть, в его присутствии Иисус не хотел говорить. И теперь Иуда уходит, и дорога к кресту выглядит совсем прямой и совсем короткой. Он ушел, чтобы вернуться с солдатами, римскими воинами и арестовать Спасителя. Конфликт дошел до кульминации. Что же ты сейчас скажешь, Господи? А ученики остаются, что ты скажешь им? И вдруг Иисус говорит о славе. Он говорит о славе, пять раз использует слово «прославился» и «прославит». Это значит, что Он смотрел на свою смерть, не как на позор, не как на бесчестие, не как на унижение. Иисус смотрел на свою смерть, как на возможность прославиться и прославить Отца. И здесь мы видим, что отшествие Христа принесло славу Ему и принесло славу Отцу. Отшествие Христа принесло славу Богу Сыну и Богу Отцу. Смотрите, до Своего воплощения Иисус Христос обладал полнотой славы. Так? Он был на небе, Он обладал всей полнотой славы. Славы. В 12 главе Евангелия от Иоанна сказано, что небесное видение Исаии было видением славы Христа. Итак, вся слава была у Христа. Смотрите, давайте я прочитаю вам этот отрывок. «Видение небесной славы Христа. В год смерти царя Озии, Исаии 6.1.3, видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, края рис наполняли весь храм». Высокий престол – это трансцендентность Бога. Бог высокий, превознесенный, царь, престол говорит о царстве, о власти. Этот плащ говорит о могуществе, о славе. Слава, власть, превознесенное положение были у Христа до воплощения. Дальше. «Вокруг нее стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги, двумя летали. И взывали они друг к другу, говоря, свят, свят Господь Заваоф, вся земля полна славы Его». У него высокое положение царя, у него вся слава и святость. Святость Христа сияет. И, конечно, здесь святость и Отца, и Сына, и Святого Духа, но в том числе здесь явлена и слава Христа, которой Он обладал до воплощения. Воплотившись в образ человека, Христос оставил часть славы. Когда Его видели люди, что они говорили? Не было в Нем ни вида, ни величия. Если бы Иисус не оставил славу небес и пришел на землю, то все бы падали при виде Его, на всех бы нападал страх, Его святость вводила бы в ужас людей. Просто никто бы не смог с Ним разговаривать, ком подходил бы к горлу у Пилата, у первосвященника, у всех, и они бы кричали, подобно Исаии, «Горе мне, погиб я, человек с нечистым». Они бы осознавали свою греховность и были в ужасе просто. Итак, Иисус обладал полнотой славы, оставил славу, пришел на землю, прожил совершенную жизнь, и теперь Он подходит к смерти на кресте, и Он говорит о славе. Вопрос. Он просто хочет вернуть себе ту славу, которая у Него уже была? Или Он хочет вернуть себе ту славу, которая у Него уже была, и получить какую-то еще новую славу, большую славу? Но может ли Бог получить большую славу, когда Он обладал всей полнотой славы? В 17 главе, стихом 4 и 5, он говорит, «Отец, я хочу, чтобы ты вернул мне всю славу, которую я обладал». И так ясно, Иисус говорит ученикам, «Я ухожу, вы должны смотреть на мой уход, как на возможность прославиться, и я верну себе всю славу, которую я обладал до основания мира». Но я думаю, что Он не просто вернул себе славу, которой обладал до основания мира, но получил большую славу, славу, которой он не имел до креста. Почему я так думаю? Вот почему. В книге Откровения, 5 глава, 9 стихом, мы видим Христа после воскресения, и мы видим, что Христос прославляется после воскресения. И вот как Он прославляется. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Вы видите, что происходит? До воплощения Христос обладал славой, как всемогущий, всезнающий, вездесущий, суверенный, святой Бог. Он обладал всей этой славой. Но после воплощения и крестной смерти Он приобрел большую славу, которой Он не имел раньше. Он приобрел славу Искупителя. Он не был искупителем до креста. Поэтому ко всей славе, которую он обладал до основания мира, добавилась слава Искупителя, Агнца, который искупил нас, поют хоры небес, из всякого колена, языка и племени. Бог спас представителей всех народов. В небесах представители всех народов, этнических групп прославляют Бога, как Агнца, умершего ради их спасения. Итак, мы видим, что Иисус говорит ученикам: «Я ухожу, но, пожалуйста, смотрите на мой уход, как на возможность прославиться мне». И не только мне, Он говорит, но и Отцу. Отшествие Христа принесло славу Богу. Бог по природе Спаситель. И именно в крестной смерти Он максимально ярко проявил Себя как Спасителя. Крест проявил спасающую природу Бога Отца в максимальной степени. Конечно, крест показал Отца как любящего, жертвенного, который дает за нас своего Сына. Крест показал Христа как Отца как справедливого, который гневается на грех и не может простить просто так, не наказав грех. Крест показал Отца как мудрого, составившего совершенный план оправдания грешников. Крест показал Отца как святого Бога, который не может не гневаться на грех. Ну и так далее, можно продолжать этот список. Но, мне кажется, ярче всего крест показал Отца как Спасителя. Как Спасителя. Обратите внимание на 32 стих. «Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его». Иисус говорит о этом прославлении в прошедшем времени. И это не просто наш перевод, это действительно суть текста. Иисус смотрел на будущую смерть, как на нечто уже свершившееся, как на практически решенный вопрос. И Христос говорит: если я прославлю Отца, то и Отец прославит меня. А когда? Посмотрите. Вскоре. Видите, 32 стих. Вскоре. Очень скоро. На третий день Он воскрес. И слава Бога Сына стала сиять. И ученики, которые не хотели, чтобы Он уходил, могли увидеть Его в славе. В общем, ученики должны были смотреть, относиться к уходу Христа не как к тому, что Он их бросает, и что же им теперь делать, и они чуть ли не пропащие люди, и как без Него жить. Они должны были смотреть на уход Христа как на возможность прославиться Ему больше и прославить Отца. Ну, смотрите, например, я что-то хочу, чего-то очень желаю. Ученики желали, чтобы Он был с ними. Но если у меня есть наивысшая цель, я хочу, чтобы прославился Бог Отец и Бог Сын, то я готов терпеть отсутствие того, что я желаю, ради того, чтобы слава Отца и Сына явилась ярче. В общем, ученики должны были боль расставания терпеть, и не фокусировать свое внимание на ней, но сфокусировать все свое внимание на том, что это расставание принесет большую славу Отцу и Сыну. Например, многие миссионеры очень любили своих жен и детей, но больше, чем они любили своих жен и детей, они любили Бога и хотели прославить Его через спасение язычников, грешников. Поэтому они расставались со своими близкими, любимыми и терпели боль расставания, ради того, чтобы прославить Бога через спасение грешников. Об одном из многочисленных расставаний известного миссионера Дэвида Ливингстона я читал его слова, как он пишет. «Расставание было невыносимым». Он пишет о расставании со своей женой. «Мне словно вырвали сердце». Какая боль, какое страдание, какое терзание души. И хочется спросить: ну зачем ты идешь на это? Зачем ты терпишь эту боль? И он терпел эту боль ради того, чтобы принести Евангелие народам Африки, чтобы прославить Бога через спасение этих людей. Точно так же и ученики Господа должны были терпеть боль расставания, если она принесет большую славу Христу, если уход Христа больше прославит Отца и Сына. Точно так же и мы. Христос не присутствует с нами физически. Но если так лучше, и если это больше прославляет Отца и Сына, то нам с вами нужно терпеть эту боль, Его отсутствие, если это больше прославит Его. Итак, вот как нужно смотреть на отшествие Христа. Вот как нужно относиться к отсутствию Христа. Относиться к отсутствию Христа нужно как к возможности более и более прославить Бога. А теперь давайте перейдем ко второму вопросу. А как же жить во время Его отшествия? Как жить после отшествия Христа? Что должно отличать нашу жизнь во время Его физического отсутствия? Посмотрите на стих 33-35. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Смотрите, друзья, Иисус уходит, Он оставляет учеников, и я думаю, Он понимает, что эти мужчины, которые только что спорили, кто из них будет большим, в Его отсутствие, могут, мягко говоря, не проявлять друг другу достаточно любви. Они могли все перессориться, увлечься соперничеством, все дело могло развалиться. Поэтому Иисус говорит, я ухожу, это принесет славу мне и Отцу, но вы в моем отсутствии должны жить в особой любви друг к другу. Очень часто после ухода великих исторических личностей, их последователи моментально ссорились друг с другом, делили империи, государства, портфели. После смерти великого Александра Македонского его ближайшие сотрудники настолько увлеклись дележкой империи, что даже забыли похоронить своего великого предводителя. Иисус понимал, что Он уходит, ученики остаются, и может что-то случиться, действительно очень нехорошее. И Он говорит им, когда я уйду, вы должны жить в отношениях любви друг к другу, в отношении особой любви друг к другу. Он говорит, дети, это греческое «текния», буквально означает малые детки, это обращение, я думаю, отражает его любовь, он призывает их любить друг друга, и в этом обращении дети, он показывает, а я люблю вас. Это показывает его любовь к ученикам. Это показывает его снисхождение к ученикам, терпение к ним. Я уже говорил, они действительно были как малые дети, как малые дети. Недавно мы будем изучать дальше, вот Фома скажет ему, Филипп скажет ему, покажи нам отца и довольно для нас. Были как малые дети, действительно, как малые дети. Не понимали, не разумели. Прошло столько времени, пока они еще поняли. Дети, любовь, терпение, понимание их слабостей. Я скоро ухожу, недолго мне быть с вами. Будете искать меня, как я сказал иудеям, куда я иду, вы не можете прийти, так и говорю вам. В 7 главе Иисус говорил иудеям, с которыми Он спорил, Он говорил им, я иду туда, куда вы не можете прийти. Иудеи, знаете, сделали какой вывод? Он идет либо в рассеяние, либо дальше мы видим, они сделали вывод, что он идет в ад. Потому что они считали, что они идут в рай, идут на небо. И если он идет туда, куда они не могут идти, значит, он идет в самое худшее место ада. Он, наверное, хочет покончить жить самоубийством. Вы изучали это, да? И он уже говорил это иудеям, потому что он идет туда, куда они не могут прийти. И они действительно не могли прийти туда, потому что он шел на небо, но они не верили в него, а вне Христа нет спасения, поэтому они никогда бы не соединились с ним. Он говорит теперь ученикам, я иду, куда вы не можете прийти, но это отличается, потому что они расстаются лишь на время, и он идет на небо, и они присоединятся к нему. Они должны еще были встретиться после воскресения. Итак, в 34 стихе он говорит, любите друг друга. Даю вам новую заповедь, любите друг друга. Вопрос, почему это новая заповедь? Что в Ветхом Завете не было заповеди, люби ближнего? Была. Левит 19:18, люби ближнего, заповедь была. Вопрос, почему эта заповедь новая? Что в ней нового? Следуя правилам герменевтики, мы ищем ответ в ближайшем контексте. 34 стих, Это заповедь новая, вот почему. «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Эта заповедь является новая в свете жертвенной любви Христа. На эту заповедь нужно было смотреть сквозь призму жертвенной смерти Христа, жертвенной любви Христа. Вот в этом смысле такой взгляд освежал эту заповедь, такой взгляд делал ее новой. Итак, во-первых, эта заповедь новая в свете жертвенной любви Иисуса. «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Во-вторых, эта заповедь новая, ближайший контекст, 35 стих. Вот почему. «Потому узнаешь все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Во-вторых, эта заповедь «любите друг друга» является новой в связи с тем, что любовь верующих друг к другу должна стать отличительной чертой последователей Христа. Это новая заповедь, потому что Иисус умер за нас, и она подобно должна отражать Его любовь к нам. И это новая заповедь, потому что она должна стать отличительным знаком, визитной карточкой христиан. Наша жизнь в отсутствии Христа должна отличаться любовью друг к другу, друзья. Иисус ушел, и Он сказал ученикам, и это относится к нам, вы остаетесь без меня, физически меня не будет с вами, и пока меня не будет, вас должна отличать любовь друг к другу, никакого соперничества, никакой подозрительности, никакой ненависти, никакой злобы, никакого недоверия, любовь, любовь, вот что должно отличать ваши отношения друг к другу, жертвенная любовь, не просто сентиментальность, наивная сентиментальность, но жертвенная любовь, любовь в истине. Обратите внимание на одну деталь. Иисус говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот новая группа, созданная Христом, церковь, Его ученики, их отличительной чертой должна быть любовь. Эта новая группа, она противопоставлена в Евангелиях, почти во всех, она противопоставлена старой группе фарисеев. Каждый мог узнать, что фарисей принадлежит к иудаизму по коробочке на лбу, по повязке на руке, по мрачному лицу, по голове, посыпанной пеплом, по такой походке заунывного человека, по ссадинам на лицу. И вы знаете, были оцарапанные фарисеи, которые отворачивались при виде женщин и ударялись о стены домов, об углы домов. И чем больше ссадин на лице, тем этот человек считался более святым, более благочестивым. Спасибо большое. Их было очень легко узнать. Фарисеев было очень легко узнать. Мрачная одежда, ссадины на лице, кисточки, повязки, коробки на лбу, голова, посыпанная пеплом, на углу стоят, молятся. Очень легко понять, из какой они религиозной группы. Иисус говорит, если вы принадлежите моей группе, то всех этих отличий он не перечисляет, так? Он говорит, вас должно отличать одно. Все должны понять, что вы друг друга любите, что вы братья, что у вас такие отношения искренние друг к другу, которых не видели. Люди из мира должны прийти и сказать, вижу, вы христиане, потому что у вас крестик на груди. Так написано? Нет. Вижу, вы христиане, потому что у вас такая большая паранжа или что-то, какая-то одежда. Так написано? Нет. Вижу, вы христиане, потому что когда вы идете по улице, за вами такой длинный хвостик движется ваших детей. И это хорошо, иметь большую семью. Но это тоже не является какой-то особой чертой отличительной. Правильно? Я люблю детей, и я радуюсь, когда рождаются дети. Ну, почем еще сегодня христиан узнают? Почем? Я ехал сюда, две монашки шли в черной одежде, полностью одно лицо видно. Думаю, люди смотрят, думают, вот действительно христиане. Иисус и этого не сказал. Но я когда начинал служение, от меня все требовали, чтобы я бороду отпустил. Ну где ваша борода? Вы пастырь. Ну где ваша борода, скажите? У вас даже бороды нет. Я говорю, и правда нет. Потому узнают, что все вы мои ученики, ни по бороде, ни по принадлежности к религиозной группе, ни по какой-то одежде, ни по головному убору, ни по большому составу семьи, все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга жертвенной любовью. Еще раз подчеркиваю, не фальшивая сентиментальность гуманистов, которая противоречит истине, но настоящей любовью, любовью в истине, жертвенной любовью друг к другу. Вот как нужно жить в отсутствии Христа. Нужно относиться к Его уходу, как к возможности прославить Отца и Сына, и жить, любя друг друга, жертвенной, посвященной любовью, которая должна быть визитной карточкой Церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!